новое наступление на церковь в 1921-22 году. Сразу же мы для тебя отмечаем, что это единственные процессы церковников. После 22 года они не практиковались. То есть все остальные расстрелы священнослужителей и активных верующих проходили, собственно, в тайне. Либо по приговору тройки ОСО, так называемого особого завещания, либо вообще походя без всяких приговоров. Итак, у нас сегодня первым пунктом будет процесс 54-х, московский процесс, с 26 апреля по 7 мая 22 года. Это первая очная ставка властей с патриархом. Второй пункт. Поиски слабого места в церковном строю. Можно не записывать, но для себя пометьте. Куда направить удар на прорыв? И в том же пункте характеристика епископа Антонина Грановского и письмо епископа Антонина к патриарху от 29 марта. Третье. Хронологическая сводка, двоеточие, выступление на процессе в качестве свидетеля и осуждение Карловацкого ВЦУ за гран. Это произошло в один день. Стало быть, это тоже нам с вами сегодня предстоит разобрать. Вот это те. Сейчас нам с вами, стало быть, прежде всего предстоит разобрать вопрос о провокации. Провокация была сделана тройная. И мы сейчас эти провокации разберем по ниткам. Во-первых, давайте первую сводку дат. Письмо патриарха. От 28 февраля по-новому, 15 по-старому, это разъяснение, что вот это изъятие, тем более насильственное, церковных священных предметов, церковными канонами, то есть внутренним законодательством церкви, вменяется в святотатство. И только через 2 месяца состоялся первый процесс церковников московской. То есть ровно 2 месяца выжидали. Чего? Был один инцидент в Шуе, но не такой уж серьезный, а вообще говоря, в других местах изъятия прошли практически без инцидента. Стало быть, первая провокация уже не состоялась, поскольку верующих вызывали на активные действия. И лучше, если бы как раз на активные выступления, то есть на рукопашную. Затем гораздо больше, чем рядовых верующих, провоцируют патриарха и духовенство вслед нему на новые выступления, может быть, на новую анафему и, во всяком случае, на противостояние. И вот это первое, что сорвалось. Не доработали осведомители. Только поздним умом, в 34-м, 35-м, 36-м году, догадается Храповицкий, что, слава Богу, на соборе был избран святейший Тихон. я мог бы погубить нашу церковь. Уж, конечно, Храповицкому никогда бы это было не под силу. Итак, отношения патриарха, что и прошлепали осведомители, сложилось еще к осени 18 года, когда ему предлагали через Украину и Польшу эмигрировать. И он даже не сослался на 16-е правило двукратного собора, а сказал удивительно человечные слова. «Пусть плохи большевики, но ведь и они мои духовные дети. Как же я могу бросить их?» Это первое. И второе, уже в кулуарах епископу томскому Герасиму в 19 году. «Еще надо думать да думать, надо ли восстанавливать в России монархию». То есть 19-й год и самый разгар успехов армии Деникина. Итак, представим себе. Патриарх входит в зал суда, вот как раз 5 мая, в качестве свидетеля. Процесс уже идет 9-й день. Он входит и благословляет всех. Публика-то подсажена. О чем как нельзя лучше известно патриарху. Но он благословляет всех, и действительно больше половины поднимаются принять благословение. Это вместо анафемы-то. И второе. Я вот тут принесла с собой книжку Вострашева «Крестный путь святителя Тихона, патриарха Московского и всей России». Книжка карловацкого толка, с передергами, просто лживая, как бы не сказать дурацкая. Но, слава Богу, вот этот вот протокол допроса здесь опубликован целиком. Поэтому он как раз нам и понадобится.
Как называется?
Да Вострашев, Михаил. Божий избранник, крестный путь святителя Тихона. Вот он. А издан издательством «Современник» 90-й год. Кстати говоря, вот вчитываясь в том его ответов и вообще в том его разговора, который он сразу вводит как бы в русло беседы, чувствуется, что это тон отца, распекающего дурных детей. За что? За газетный лай. Надо спросить этих людей, которые устраивают газетную травлю. За нежелание предметного разговора. Ведь он распорядился приходским советом, чтобы эксперты определяли сумму вот этих имеющихся священных сосудов, и чтобы они сразу сумму эту выплачивали. Деньги-то гораздо легче определить, обратить в хлеб, нежели эти сосуды, которые еще надо продавать за границу. И однако же это предложение не было принято. Так что голодные... Какие голодные! Особенно нам, когда мы помним, что был искусственный голод 30-го года, был голод на Украине 31-32 года, который вообще никто не кормил, не пытался ликвидировать, и никакой ары не было. Был голод 47-го года, когда Фадеев платил небольшой мешок муки за право первой ночи. А это Переделкино, совсем под Москвой, нечего было есть. Так вот, все было сейчас, все было, так сказать, затеяно на провокацию, а, так сказать, до голодающих дела не было. Особенно этой верхушки. Наконец, поразительное дело. Уже на допросе видно, что Тихон признает декрет 18-го года. Как факт. О справедливости речи нет, но как факт. Да какое отделение? Мы же его проходили, этот декрет. Декрет от 23 января 18-го года. Его нужно знать хорошо. Я спрашивать буду. Так вот, по крайней мере, принимает его уже как данность. И это опять высказывание Тихона. Умереть ныне не мудрено. А вот надо научиться, как жить в новых условиях. Вот именно он здесь уже показывает первый пример, как жить в новых условиях. Действительно, сам допрос полон провокаций. Этот самый председатель суда, товарищ Бек, К на конце, фамилия у него какая-то литературная, то есть у Сухого Кобылина в «Свадьбе Кричинского», помните, был ростовщик Бек. Так вот, этот самый Бек его прямо, то есть задает ему в лоб откровенно провокаторский вопрос следующего содержания. Я прямо зачитаю. А именно, что с точки зрения декрета вы никто, никакая ваша иерархия, никакого юридического лица и юридических прав не имеет. Вот что он говорит буквально. А председатель, этот самый Бек, значит, вы сообщаете с паствой по иерархической лестнице. Да, патриарх, синод, епархиальный архиерей, викарий, благочинный и так далее. Председатель, вы знаете о том, что церкви переданы в распоряжение групп верующих и никаких объединяющих организаций, в том числе и иерархии, как юридического лица, декрет не предусматривает. Знаю. Значит, вы тоже сознательно не хотели подчиниться. Это дело внутреннее. Можно завести патриарха, а можно завести и митрополита. Чувствуете, какой разный тон? Таким образом, и здесь, кстати говоря, председатель, тот же Бек, относится, опять возвращается к этой мысли. Но вы знали, что все эти по иерархической лестнице организации юридической силы не имеют, и в этом числе, а не в том числе, государством признаны быть не могут. Да, но церковью признаны. И, наконец, последнее, патриарх. Ведь советская власть не непогрешима. Папа не непогрешим. Почему же, если вы вступали в стадию переговоров, почему же нам нельзя переговорить с советской властью? То есть Тихон с самого начала настроен не на анафему, а на диалог.
Виктор Михайлович, извините, а у нас статус церкви как общественной организации вот только что, значит?
Одну минуточку. Статус церкви как общественной организации, во-первых, не общественной, а религиозной организации. Это разные вещи. Да. Церковь как религиозную организацию зарегистрировал Минюст номером первым только в 91-м году, то есть 10 лет назад. То есть это момент, так сказать, завершения всей революции политикой Ельцина.
А юридически?
Юридически, вот, кстати говоря, в это же время, это тот же самый момент. То есть церковь подала свой гражданский устав, и он был зарегистрирован. Да, в 91-м году.
А почему? Да, был устав.
Устав был внутренний. Он нигде, Анатолий. Устав нет. Устав был и Русской Православной Церкви. Он был принят собором 45-го года январским. Но это не значит, что он был куда-то подан и где-то зарегистрирован. Прежде всего церковь де юре получила статус юридического лица только в 91-м году. Какие-то, так сказать, слабенькие вещи были сделаны при Сталине явочным порядком, без поправок законодательства, а именно для церкви были открыты банковские счета. Но это совсем немного. Открыты были банковские счета только во время войны, в 43-м году. А что касается статуса юридического лица, друзья мои, придется быть профессионалами. Понятно. Только в 91-м году.
Вера Михайловна, извините, вот у нас при четыре стороны церковь имеет, да, как бы отношения канонические раз, догматические два, юридические три и вот приходские четыре.
Нет, это не то. Значит, догматические это вот, так сказать, догматические.
Если все,
да. Догматическая вероучебная сторона, каноническая, то есть внутрицерковное законодательство, затем уставное, все, что касается богослужебного устава, и затем взаимоотношения церкви и государства. Это как раз и есть юридическое. Итак, стало быть, как раз на этом судилище были сделаны максимальные усилия, чтобы как-то вывести патриарха из себя, или во всяком случае, чтобы вывести его вот из этого неизбывного состояния душевного равновесия. Кстати говоря, удивительное дело еще одно допускает тот же самый Бек. Дело в том, что ведь избрание патриарха и положение собора 17-18 года о патриарших правах и обязанностях было сделано до принятия декрета январского 18 года. Тем самым с декретом он согласован быть не мог. Сказано, известно, что закон обратной силы не имеет. Имел он обратную силу только при советской власти. Вот Бек ему и ставит на вид. Что же, с тех пор принят закон 18-го года, декрет, как он выражается, с тех пор, как принят декрет, как мы можем учитывать какие-то там патриаршие права и обязанности? Тоже любопытно. Ну, я уж не говорю, что патриарха пытаются обвинить в призывах к свержению советской власти. Проходит это дело так. Это пока что обвинитель. А позвольте спросить, что же вы называете контрреволюционным актом? По толкованию вашему, действия, направленные к низвержению советской власти. А для вас такой смысл приемлем? Кстати говоря, этот самый председатель Табек, а обвинители совершенно русские. Лунин, дворянская фамилия, и Логинов. А для вас такой смысл также приемлем? Приемлем. Значит, всякое действие, направленное против советской власти. Нет, к свержению советской власти. Непременно к свержению. И в этом мы не повинны. А вы не находите, что агитация является попыткой подготовить настроение, чтобы в будущем подготовить и свержение? Агитация может быть контрреволюционной. Это уже председатель. Святейший патриарх Тихон. Вы считаете ее контрреволюционным действием, а я не считаю. Итак, конечно, чувствовалось уже и на суде, что обвинение разваливается. Никак нельзя обвинить патриарха в нежелании накормить голодных, потому что сама инициатива-то шла от патриарха еще в августе 21-го года. Никак нельзя обвинить в каком бы то ни было саботаже, потому что он обратился ко всему миру, и это обращение было сорвано, поскольку только власть может обращаться к иностранным государствам или гражданам. Наконец, осталось вот это, то есть создать настроение, которое, чтобы в будущем подготовить и свержение. Тихон тоже отрицает, ничего этого не было. Кстати говоря, заметим себе, что на этот процесс, хотя очень кратенько, но все-таки обращает внимание Солженицын в своем ГУЛАГе. Вот в главе «Закон мужает» он как раз рассматривает оба процесса, московской и петроградской. Но, конечно, он обращает внимание ровно на то, что ему понятно. Во-первых, тоже риторический вопрос. Значит, советская власть поступила неправильно? Это вопрос, замечает Солженицын, который нам потом будут задавать. Вот. Таким образом, вы считали, что советская власть поступила неправильно и были вынуждены выпустить вас звание. И Солженицын продолжает. Никто из нас ни в каких следовательских кабинетах не будет в состоянии ответить так просто. Да. Затем подобная вещь, тогда вы, председатель тоже, тогда возникает вопрос. Законы, существующие в государстве, вы считаете для себя обязательными или нет? И патриарх Тихон, да, признаю, поскольку они не противоречат правилам благочестия. Вот на это отвечает, комментирует Солженицын, что все бы так отвечали, другая бы была у нас история. И, наконец, патриарх разъясняет смысл своего февральского послания. В моем послании нет того, чтобы не сдавать. А вот я указываю, что кроме советской есть и церковная точка зрения. И вот с этой точки зрения нельзя. Но, кстати говоря, так же, как и с посланием от 19 января 18 года, то есть с анафематствованием, в некоторых храмах его просто не читали, тогда же на соборе об этом было заявлено, точно так же и с этим вот посланием от 28 февраля, точно так же в некоторых, во многих, то есть храмах, его не дочитали, но никаких прещений за это не было. Патриарх пишет так: «Не знаю, если не хотел, но и не прочитал. Я даже удивляюсь, как он здесь, на скамье подсудимых, то есть старый священник, не дочитавший послание. Я издал и поручил, чтобы архиерей разослал, а заставлял и принуждал ли он читать, не знаю. Вот Михайловский не прочел. Этот священник Михайловский как раз воспитанный в синодальный период, поэтому воздержавшийся дочитывать до конца. Кстати говоря, тут вранье на вранье враньем погоняет. Написано, что было расстреляно 11 человек, так нет. 11 человек из 54 были приговорены к расстрелу, но подана кассация, как и в Петроградском процессе, и расстреляют 5, как я говорила, во главе с протоиереем Заозерским. И, наконец, последнее. Точно так же на суде Тихону указывают, что, значит, поскольку по декрету все, что имеется в церквах, объявлено народным достоянием, и, следовательно, этим делом вправе распоряжаться только советская власть. Любопытно, что отвечает на это Тихон. «Управлять церковным имуществом я не могу по той причине, что оно от меня отнято. Как вы изволите знать, папа считал себя государем без государства, когда итальянское правительство отняло от него имущество». Председатель. «Вы считаете, что и вы, государь, от которого отнято церковное имущество?» «Конечно. Это формально. А по существу дела, вы считаете, что церковное имущество принадлежит духовенству?» «Нет. Богу. А по канону – церкви». И, наконец, вот то же самое замечание – поэтому я и просил приходские советы, когда будут отбирать, то есть, чтобы они просили о замене сосудов равноценным капиталом, на что и дано было обещание. Таким образом, конечно, ясно, что голодающие никого не интересуют. И это в высшей степени проявится уже и в начале самом 23-го года. Вдруг замолкают всякие разговоры о голодающих, как по мановению волшебной палочки, хотя большой урожай будет только в 25-м году. Но велено будет эту тему прекратить, и она немедленно прекратится. Теперь нам с вами предстоит разобрать вторую задачу властей. Если первая задача – провокация, и она сорвалась, то вторая задача – это вот в цепи церковной, уже консолидации, которая была достигнута на соборе 17-18 года. И однако же в этой цепи ищут слабое звено. И представьте себе, его находят. Этим слабым звеном оказались две категории лиц. Во-первых, батюшки, которых легко было запугать. Не забудем, что уже в 23-21 году треть духовенства отказалась от сана. Добровольно! Добровольно! Целый клан образовался, целая общественная группа, бывшие священнослужители. Они просто почувствовали, что пахнет жареным. И они постарались сменить кожу. Точно так же, как многие скрывали дворянское происхождение. Считанные единицы писали в анкетах, что я, мол, дворянин. И тут действительно получается так, что патриарх прямо что? Испугались, естественно. И тут то же самое, конечно, испугались. Патриарх прямо говорит: «Сожалею, что батюшки высказали столько здесь, именно только на суде, что ведь как бы не распорядился патриарх, но всегда возможны дискуссии». Здесь он прямо на этом настаивает, что нужно было войти к нему с петицией, с ходатайством, объяснить затруднения, которые они знают на местах. Вместо этого они, бедняжки, скукожились как раз на процессе, и вот именно вот на этом процессе 53-х. Стало быть, первое, безошибочное, это действовать страхом. Действовать страхом на людей благочестивых, но, естественно, боящихся. Человек слаб, человек уступает. Но существовала другая категория. Были люди уже готовенькие. Вторая категория – были люди уже готовенькие, и их нужно было выявить и привлечь. И вот, пожалуй, едва ли не самый крупный и исторический, и даже человеческий, готовой фигуры, оказался епископ Антонин Грановский. Несколько слов все-таки придется о нем сказать. Он был старше. Он был 60-го года рождения, то есть на 5 лет старше и самого патриарха Тихона. Кератония его относится к 903 году, то есть ему уже за 40. Но надо сказать, что это вообще была фигура, ну, в высшей степени проблемная. Это был ученый-монах. И действительно автор блестящей магистерской диссертации о книге пророка Варуха. То есть это был специалист как раз по Ветхому Завету, как раз по экзегетике, то есть по исследованию священных текстов. Диссертация была блестящая, блестяще защищена в Киевской духовной академии. И, как многие представители ученого духовенства, он был подвержен недугу пьянства. Ну, спивалась-то в основном Московская, конечно, духовная академия, но и не только. Спивалась так, как спивается. Вот. Притом русский язык богат, он различает пьяниц просто и пьяниц горьких. Просто это которые, по крайней мере, закусывают. И горькие, да, которые не всегда закусывают. Так вот, он был горький. Для этого даже не нужно никаких новых, так сказать, данных. Достаточно открыть те же самые воспоминания Нестора Анисимова, которые распубликованы, в том числе у Красного Левитина, и посмотреть. И посмотрите эпизод задолго до революции, как Сергий Страгородский вдруг собрал целую компанию, так сказать, внезапно к Антонину на именины, а на именины вытащил из одного кармана блюдце, из другого соленый огурец, и преподнес в подарок со словами: «Преосвященная поэта, на к тебе это». Что закусывают соленым огурцом? Конечно, вот. Ты хоть закуси. Так вот. Еще бы. Не говоря о том, что он был вечно настроен на скандалы. Когда он был ректором какой-то там провинциальной семинарии, то он семинаристов довел до того, что они ему полено порохом начинили, и был взрыв. Конечно. Да нет, Антонину Грановскому. Сергия Страгородского все обожали. Умейте слушать, Геннадий, так нельзя. Так вот, Сергия Страгородского все обожали. Откройте Вениамина Федченкова, он был человек на редкость любезный и обходительный. То и дело этого Антонина заставали, что он бросит в окошко клобук и мантию, а сам в окно куда-то удерет. Ну и семинарист, конечно, соколики известные. Потом, когда после хиротонии его назначили в цензурный комитет, в комитет духовной цензуры, то он всегда там старался как можно больше пропускать недозволенного. Наконец, это привело к тому, что в 1907 году он был отправлен на покой. Но надо сказать, и положение иерархии церковной было крайне незавидное. Ему велели подать прошение на покой по состоянию здоровья, потому что сказали, двум членам синода уже известна воля царского села. После этого, простите, поймешь, Тихона, надо думать да думать, стоит ли возвращать в Россию монархию. Наконец, только, значит, в 13-м году он получил епархию, но Владикавказ, как сейчас называется Владикавказ? Простите, Орджоникидзе. Так вот, во всяком случае, Владикавказ тогда был кафедральным городом, но просидел он на кафедре недолго. В самом конце 16-го года у него в передней, перед приемной, один священник повесился. После этого его немедленно, голубчика, за шиворот сняли и отправили на покой. И уже в 17-м году мы видим его, конечно, не как архиерей, сидящий на покое, никаким членом собора он не был. И уже в конце 17-го, в начале 18-го года мы видим его тоже за некоторой озорной выходкой. Он ходит под окнами и просит милостыню со словами «Подайте безработному архиерею». Таким образом, ну, наконец, в 20-м году Тихон распорядился его положить в больницу со всеми его недугами, но он опять, как только почувствовал облегчение, так удрал из больницы, не кончив лечение. Понимаете, такую фигуру, ну, простейшая консультация, чтобы ее выявить и счесть самой подходящей.